знание путь нелегкий, правильно? Если говорить не о том минимуме обязательного для каждого верующего. То есть у нас и знание есть такое, которое должен знать каждый верующий, каждый из нас. Но также есть и такое знание, которое по сути своей большое и нелегкое, и без которого невозможно по-настоящему стать защитником религии Аллаха. Без которого невозможно быть готовым противостоять сомнениям и ошибочным, заблуждающим убеждениям, которые носят в религию те, в чьих сердцах уклонение от истины. Не обязательно каждому быть требующим знания, или не обязательно, может быть, каждому быть ученым и так далее. Да? Есть вещи обязательно для каждого верующего, хочешь, не хочешь. Будь этот верующий требующим знания, простым человеком он должен это знать. Ну, когда ты требующий знания, для тебя что-то особенное. И путь к этому особенному и знанию нелегок. Чтобы стать вот этим вот истинным защитником шариата. Из тех, кто очищает религию от того, что не от нее. Необходимо пройти очень нелегкий, очень длинный путь. Что даже говорили некоторые из салифов, требуют знания от колыбели до могилы. То есть не год, братья, не два, не 10 лет. Как родился и до самой могилы. Поэтому однажды сказали имам Ахмаду, рахимуллах, когда его голова уже была покрыта сединой, то есть будучи в годах, до каких пор ты с чернилами? То есть с ним были вещи, которые свидетельствовали о том, что его интерес – это знание. Так как в то время, если кто и был с бумагами и чернилами, то это в основном кто требующий знания. И ему сказали, до каких пор и ты с чернилами? На что он ответил ответом, который по сегодняшний день повторяет за ним обладатели знания, те, кто ищет эти знания. «Маль мехбара или макбара» – с чернилами в могилу, с чернилами в могилу. От рождения самого братья до могилы, не прерывая и не останавливаясь. Это из самого основного, по причине чего человек достигает знания. Когда у него идет и не прерывается, другими словами, когда у него постоянство в требовании знания. Если человек теряет постоянство, вот это вот постоянство, то он теряет знания. И отсутствие постоянства бывает по причинам. Из этих причин то, что человек не понимает сущность знания. Не понимает достоинства знания религии Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Также из причин то, что может быть его намерение изначально было слабым или ненормальным, потому что намерение также играет огромную роль в стремлении к знанию и постоянству на пути его требований. Также из причин постоянства может быть то, что человек спешит, хочет знать знания за короткое время, этому никогда не быть, и дорога к знанию слишком длинная. Также, и это очень распространено среди многих из нас, что человек не понимает роль знания в становлении, веления Всевышнего Аллаха на земле. Думает, что роль знания очень мала, поэтому нужно заниматься чем-то иным, использовать какие-то иные пути, которые быстрее приведут к цели, к становлению веления Всевышнего Аллаха на земле, к возврату творения к Господу. Эти люди говорят, что делают ученые. Что мы получаем от знания. И мы считаем, что если мы используем иные пути, то больше принесет это нам пользу. То есть думают, что подобными действиями они будут из тех, кто воплотит истину, а ложь сделает ложью. А разве это возможно без знания? Конечно нет, никогда не будет никакой пользы без знания. Истину будут считать ложью, а ложью истина, а не наоборот. Важно, что все это отталкивает от знания. Человек, братья, теряет знание, а ведь знание как вода. Минимум, как та вода, которая задержалась на земле после обильного дождя, и люди используют эту воду на свое благо. Даже более, если этого брать, то та вода, которая оживляет землю, которая до этого была мертва, и не просто задержалась, понятно? То есть еще впитала земля в себя и начала произрастать. Знание по отношению к человеку, братья, со стороны пользы в обоих мирах, как вода по отношению к земле. Всем вам известно сравнение, которое сделал пророк, алейхи салату вассалям. Масалю ма ба'асани ляху бихи миналь айн, кемасалю гайз, асаба ардан. То, с чем послал меня Аллах и знание, подобно обильному, благоприятному дождю, выпавшему на землю. Вот теперь представь, что сердца людей, наши души, это земля. Знание, подобно дождю обильному, который выпадает на эту землю, становится причиной, что земля начинает оживать, произрастать и так далее. И ничто иное, братья, а именно знание. Также из причин отсутствия постоянства, отсутствия твердости, непоколебимости на этом пути, на пути требования знания. То, что у многих из нас отсутствует постоянная связь со знанием и с теми, кто является обладателем его. Если мы и связаны со знанием, то только во время уроков и не более. А что касается остального времени? Наши отношения с теми, кто даже близко не имеет отношения к знанию, или тратим мы свое время на то, что абсолютно не имеет отношения к знанию, или наши беседы о том, что далеко не является знанием, так или не так. А ведь для достижения знания необходимо постоянно быть связанным с ним. Ведь даже из ученых, братья, были те, кто полностью оставил то, что не имеет отношения к знанию, вплоть до мирских каких-то вещей, которые являлись дозволенными. Может быть, это излишек в имуществе или времяпровождение в каких-то дозволенных мирских радостях и наслаждениях, как, например, всем вам известна история, когда к одному из ученых пришла его наложница, которая была прекрасного нрава, прекрасного облика. Он даже не обернулся на нее и сказал об этом: «Факульта зарини ват рукини, фаинна нишагату битахсели лулюм». И сказал я: оставь меня, воистину я занят постижением знания, а для меня в требовании знания и достоинство, и честь, и то, что избавляет меня, то есть нет нужды после знания в красоте и благоухании красавиц. Его душа уже занята иным, занята знанием, правильно? И это по той причине, что если он увлечен чем-то, то увлечен знанием. Если беседует о чем-то, беседует о знании. Если имеет отношение с кем-то, то с обладателями знания. И в итоге этот человек всегда в знании. Его образ жизни, увлечение, естественное состояние его – это знание. Слова его на основе знания, а не невежества. Дела его на основе знания, а не невежества. Если доносит до кого-то, то на основе знания и доносит только знание, а не то, что является невежеством. Его рассуждение на основе знания, с Курана, Сунны, с пониманием сподвижников, а не невежество. И если у тебя нет знания, если ты не идешь к знанию, если ты удаляешься от знания, то значит остается только одно. Что? Невежество. Или знание, или невежество. Если знание – это то, что дает жизнь телу и дает жизнь душе, то невежество – это то, что противоположно этому. Это то, что делает мертвым тело и мертвым душу. И плохо, что человек это не чувствует. Смерть сердца, смерть души незаметна для человека. Аллах хорошие слова сказал Ибн Каим свои, но неизвестны вам слова. «Вальджах люда он катиль ва шифауху амран, фит тартиби муттафикани, альму миналь Кур'ани, ау минас сунна, ва табибу закиль алим Раббани». Невежество – смертельная болезнь. Лечение от нее в двух вещах. В следующем порядке – знание из Кур'ана, а вторая вещь – знание из Сунны, и врачом является ученый Раббани. Невежество – смертельная болезнь. Так. Прежде всего, делает человека слепым по отношению к тому обязательному, которое вменено ему в обязанность. Более того, делает мертвую душу человека. Поэтому, даже если мы скажем, что тот, кто настолько, насколько это в его силах, пытается избавиться от невежества в том, что является для него обязательным, этот человек еще живой. А тот, кто этого не сделал, то душа его мертва. Но еще в его возможностях оживить душу, пока есть возможность постигать знания. Смерть души может быть или частичной, или полной, в зависимости от количества невежества, или частично, или полностью невежества. Но у человека, братья, все еще остается возможность оживить душу или излечить ее, дать ей вот это вот живительное лекарство. Что является этим чудо-лекарством, вот этим вот живительным лекарством? Ибн Каим говорит в своей Нуния: «Ильму» – знание, не предположение, братья, не мысли, не идеи, не чувства, а что? Знание. А что за знание? Философия, братья, какая-то психология, что-то иное. «Ильму миналь Кур'ани ау мин суннати» – знание из Кур'ана или из Сунны. Только это знание является лекарством. Тем, что излечит твою душу от невежества Господи, от невежества религии, от невежества пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понимая это знание так, как его нужно понять, а именно только так, как это знание понимали сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. А иначе ты неправильно употребляешь это лекарство от смерти. А правильно тебя научит принимать лекарство, употреблять его. Пропишет тебе это лекарство кто? Врач. Кто является у нас врачом? Ибн Каим, рахималлах, говорит: «Ватабибу зак аль-алим Раббани». Врачом является ученый Раббани. Ученый Раббани – тот, у кого знание имеет основы. Если начинает, то начинает с самого важного. Тот, кто далек от нововведения. Его дела не противоречат его словам и так далее. Важно, что необходим врач. И не кто попало, братья, а именно врач-профессионал, который в совершенстве владеет своим телом. Часто приходится видеть, как кто-то отрицает невежество тем, что уделяет внимание книге Аллаха и Сунне. Однако, по сути, он не обратился за рецептом к врачу, подобно хавариджам, которые вроде бы и взяли лекарства. Однако, без ведома без рецепта, без контроля врача, которыми на то время, кто у нас врачами являлись? Сплученные сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. И поздние поколения хавариджи не обратились к врачам, ученым своего времени. Заблудились, посеяли великий смут. Поэтому стремление к знанию – это вещь, которая необходима и требуется. Однако невозможно избежать ошибок, противоречия, уклонений, пока не вернешься к тем, кому известно понимание сподвижников этого знания, то есть пока не вернешься к ученым. Потому что по милости Всевышнего знание со времен пророка, алейхиссалату вассалям, из уст в уста, оно наследуется, а не самостоятельно добывается. Подобное имущество, братья, когда один наследует от другого. Есть ли у нас разница между двумя понятиями, унаследовал имущество или сам добыл? Есть. Вот знание также, оно само не добывается, оно только наследуется. То есть, кто-то был его обладателем. И он оставил наследство своим ученикам это знание. И так со времен пророка, алейхиссалату вассалям, пророк, алейхиссалату вассалям, оставил наследство знания сподвижникам, а не следующему поколению ученым, из них и так далее. Важно, что знание должно наследоваться. Если берется знание, то берется только от истинных наследников, а не от того, кто сам его собирал, не обращаясь к ученым. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна л'уляма варасатул анбия». Воистину, ученые – наследники пророков. Поэтому необходимо брать от истинного наследника, от ученых. Он же и врач, который прописывает тебе это лекарство от такой смертельной болезни, как невежество. Ибнуль Кайм, рахимуллах, затем говорит: «Валь альму анвау саляса мадаха мин рабиа, валь хакку затибьян, альмун би аусафиль иляхи ва на'тихи, ва казалики л'асмау». Затем Ибнуль Кайм начал перечислять, что же у нас в ходе знания. Три вещи. Первое – знание о том, чем Аллах описал себя, его именах, атрибутах. То есть «Альму Тавхид». Или знание о действиях Всевышнего, в которых Он единственный. Или о действиях рабов по отношению к Нему. Или о том, чем Аллах описал себя и чем Он назвал себя. Все это «Альму Тавхид», который является третью знания, братья. Поэтому сурат Аль-Ихляс, Кулли Хуа Аллаху Ахад, была названа третью Корана. Коран является источником знания. Если мы посмотрим сурат Аль-Ихляс, эта сура полностью в ней говорится о чем? О Тавхиде. Так или не так? Поэтому Тавхид – это треть знания. Затем Ибнуль Кайм, рахима Аллах, сказал: «Валь амр, валь нахи, аль-лази хуа дину». Второй вид знания – веление и запреты. Веление и запреты, то есть дозволенное и запретное, которая включает в себя обязательно, желательно, запретно, порицаемо. Все заходит под свод законоположений, знание о законоположениях и правовых нормах шариата. Дальше Ибн Каим говорит: «Ваджаза уху яумаль маади сани» – воздаяние после возвращения. То есть знание о воздаянии судного дня, знание, смягчающее сердца, которое прибавляет человеку аскетизма, знание о награде для верующих на основе книги и достоверной сунны, и о наказании тех, кто воспротивился, на основе книги и достоверной сунны пророка, алейхиссалату вассалям. В общем, знание собралось в этих трех вещах. Тавхид – законоположение, и то, посредством чего ты смягчаешь, очищаешь свою душу. Это цель. И те науки, которые дошли до нас от салифов, посредством которых мы достигаем этой цели, братья, как наука, например, посредством которой мы в состоянии определить достоверность или ложность того, что дошло до нас, и сообщения от пророка, алейхиссалату вассалям, или восподвижников, или то, посредством чего мы правильно сможем выводить то или иное законоположение из доказательства и так далее. Вот, устремясь к этим целям, этому знанию, используя эти вспомогательные науки, посредством которых ты достигаешь цели, этим самым ты начнешь себя потихоньку лечить от смертельной болезни. Начнешь себя потихоньку лечить от невежества. Также не забывай о главном правиле на этом пути. Правило, которое вспомнил Ибн Шихаб аз-Зухри, рахимахуллах, для тех, кто спешит знание правила: «Ман рама аль-ильма джумлятан, захаба ангу джумля». Кто желает достичь знания сразу, кто также сразу это знание и потеряет. В таком смысле. Потому что знание, братья, требуется на протяжении долгих дней и ночей, а не за короткое время. Давайте приведем пример. Если раз-два дня, допустим, мы детально и конкретно будем разбирать всего лишь один вопрос. Один раз в два дня. За год у нас сколько получается? Грубо сказать, 180 вопросов, Миш. За два года 360. Тайп, за 10 лет 1600 вопросов. Через 30 лет уже ученый, который твердый и непоколебим в своем знании, так или не так, у которого все вопросы разобраны конкретно, четко, ясно. А это, братья, всего лишь один вопрос в два дня. Что тогда сказать, если один вопрос ежедневно или два вопроса в день? Однако мы пренебрегаем этим. Нам кажется, что это слишком мало и хочется больше, побольше, да, 10 вопросов в день. А в итоге в голове появляется каша, и уже через некоторое время забываешь то, что учил. Когда-то, смотрите, уже 15 лет, как у многих из нас появилась возможность требовать знания. Но по сути дела, если мы сейчас начнем искать человека среди наших земляков, который знает ясно, четко и конкретно хотя бы 100 вопросов, сможем ли мы найти этого человека? Который знает хотя бы 100 вопросов, четко и ясно, конкретно с доказательством. А? Проблема, согласитесь, да твердый положительный ответ. Однако, если бы многие из нас последовали этому принципу постепенного постижения знания, хотя бы по одному вопросу в 2 дня, то, вне сомнения, среди нас был бы тот, кто 1600 вопросов за 10 лет, как орехи щелкает. Вот видите, в чем проблема, а? Также мы все понимаем, братья, что необходимо постоянство, регулярно, не теряя ни одного дня и доводя все до конца, во избежание того, что ученые называют словом «тазавок», то есть пробовать знания, но не поглощать его полностью. Как, например, кто-то одну книжку начал читать, 10 страниц прошел и оставил, затем возвращается через время, ему нужно повторить, и опять 10 страниц опять оставил. Вот так и получается, что он всегда в этих первых 10 страницах. Или, не закончив материал, переходит другой, не закончив этот, начинает изучать третий материал, и получается, что все книги изучены только в начале первых 10 страниц. Или недавно с одним шейхом начал заниматься, не закончив с этим, перешел к другому, к третьему и так далее. Все это противоречит принципу постоянства на пути требования знаний. И не является непоколебимостью на пути требования знаний. Наоборот, поколебимость. Также из тех вещей, которые придают человеку стойкость и постоянство знаний, и непоколебимость на этом пути, да, конечно же, чистота намерения. Так как знания, братья, это вещь, которая приказана нам Всевышним, как в книге Аллаха, так же и в сунне посланника его, саллиллаху алейхи ва саллям. Следовательно, требование знания – это поклонение. Аллах это любит, он этим доволен. И если знание – это поклонение, тогда необходима чистота намерения от всего того, что может его испортить. Как понять искреннее знание, братья? Как понять чистота намерения в знании? У нас есть о искренности такое общее понятие. Желать действием только то, что у Аллаха. Это в общем плане, правильно? Однако, в зависимости от дела, может быть более еще конкретное определение. Как, например, в призыве. Если говорить в общем плане о намерении в призыве, то призывом нужно желать только награды Аллаха. Более конкретно, если говорить желание вернуть создание к их Создателю, не к себе призвать, не вокруг себя собрать, а именно вернуть создание к их Господу. И в знании также, братья, знанием желаем только того, что у Аллаха. Это в общем плане. А намерение в знании, если говорить о более конкретном, то это избавить себя от невежества. Или, как сказал это имам Ахмад, рахим Аллах, избавиться от невежества Господи, избавиться от невежества религии, избавиться от невежества пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи ва саллям, избавиться от невежества Господи, то есть узнать Господа. Чего он заслуживает, что приемлемо в отношении него, а что отвергаемо и так далее. Также избавиться от невежества в религии, то есть знания о религии, о том, чего она требует от нас, что делает ее недействительной и тому подобное. Также избавить себя от невежества о пророке, алейхи саляту вассалям. И если вот это намерение всегда будет при тебе, то иншаллах ты искренен. К тому же, всегда, будь ты даже на самом высоком уровне знаний, ты будешь осознавать, что ты невежда. Как говорили саляфы, первая степень знания – это что? Высокомерие. Узнав несколько вопросов, не осознавая своего ничтожного положения, считает человек себя зазнающего. Проявляет высокомерие пред истинным знанием, пред людьми. Вторая степень – скромность. То есть, несколько лет, проведя на этом пути, усердно занимался знанием. Начинаешь понимать прежде всего истинную суть знания. Знание стало побольше, побольше страха пред Аллахом за свои слова и за свои действия. И это становится причиной того, что человек начинает вести себя поскромнее. Третья ступень знания – это что? Признание того, что ты полный невежда. Чем больше знаний, тем больше признаешь свое невежество, тем больше осознаешь, что ты полный невежда. Поэтому, чем больше узнает человек, тем больше он начинает учиться. И начинает понимать свое невежество, и начинает понимать губительный, вот этот смертельный след, который оставляет невежество, и продолжает требовать знания с намерением избавиться вот от этого невежества. А кто не знаком с сутью знания, тот в первой степени, в степени высокомерия. И никогда не признает, что он невежда, и делало ему не до знания, и не беспокоит его, соответствует ли это то, на чем он знанию или не соответствует, соответствует ли то, на чем он Курану, сунне, с пониманием сподвижников, или не соответствует. Важно, что необходима искренность и правильность намерения, так как от намерения зависит многое. Особенно постоянство. Постоянно осознаешь, что ты невежда. Постоянно стремишься избавиться от этой болезни, смертельной болезни, от этого невежества. Это твое намерение дает тебе стимул, прибавляет тебе терпение. А иначе, если твое намерение не в порядке, то или терпения у тебя не хватит, или, если кто-то желает мирского, то достигнув это мирское своим знанием, как похвала, слава, почет, уважение и так далее, достигнув этого, он оставит знание. А знание, как мы говорили, от колыбели, братья, до могилы, от колыбели до могилы, от колыбели до могилы. Возьмите хотя бы пример тафсир. Аллаху алям, иногда размышляешь над этой наукой, как будто бы в ней нет конца. Задумайтесь хотя бы над известной историей Ибн Джарира Табари, рахималлах, его, с его учениками, когда он написал свой тафсир, предложил его изучать ученикам. Когда они спросили о размере, он сказал 30 тысяч листов. Ученики сказали, жизнь прежде закончится, чем мы закончим этот тафсир. И он сократил до 3000. И по сегодняшний день этот тафсир есть, состоит из 30 частей, достигая до 10 томов. Теперь представь размеры этой науки. К тому же это не единственный тафсир. В других тафсирах есть то, чего нет в этом. Теперь сами понимаете, да? В каком намерении нуждается человек, в какой решимости нуждается на этом пути. И, конечно же, в постоянстве, скажем даже немножко по-другому, будет нормальное намерение, будет постоянное сознание невежества, и что от него нужно избавляться, то иншалла и постоянство и решимость будет. Необходимое намерение избавиться от невежества, братья. Это то, что укрепит. К тому же, это то, что избавит от высокомерия. Если человек правдиво страшится невежеством, то даже если ему покажут на того, кто ниже него в знании, то он все равно придет к нему, чтобы взять из знания то, чего у него нет. Этот непременно, несмотря на разницу в уровне, придет и сядет под колени. Ради великой цели. Ради того, чтобы избавиться от смертельной болезни, от невежества. Также, из причин твердости и непоколебимости в требовании знания, это терпение по отношению к учителю, братья. Вопрос, вещь очень важная. Так как учитель, братья, шейх, не на одном уровне во взаимоотношениях со своими учениками. У каждого в отношениях со студентами свои плюсы и свои минусы. Может быть, из ученых кто-то не обращает внимания на вопросы учеников. Кто-то не дает детальный ответ и так далее. Очень часто бывает, что шейх не посчитал, что студент, если можно так выразиться, не дорос до этих вопросов и может не ответить. Как бы ни было, братья, захотел отвечать или нет, детально это сделал или не детально, если что-то не так, необходимо терпеть. Или бывают иные вещи, как, например, какие-то качества характера. Ведь обладатели знания также люди, у них могут быть свои недостатки, могут быть даже ошибки, могут быть и неточности. Правильно, поэтому необходимо более терпеливо относиться к какой-либо черте характера учителя или его ошибке, которая не вводит его из лона приверженцев того, на чем был прав коллеги Саату Вассалям, его сподвижник. Часто приходится видеть, как многие всегда чем-то недовольны. То у одного учителя, то у другого, то у третьего. У каждого по неделе и всегда что-то ему не нравится. Нет, братья, кто ищет идеального, тот останется без знания, так как идеальных не бывает. Хочешь ты этого или нет, все равно кто-то слишком конкретен и прям в своих словах, а кто-то помягче, кто-то ясно дает урок, а кто-то неясно отвечает на вопросы, кто-то наоборот ясно отвечает на вопросы, но неясно дает урок и так далее. Важно, что необходимо терпение по отношению к учителю. Вспомните хотя бы историю Муса и Аль-Хидр. Причина того, что Муса, алейхиссалям, кое-что упустил из полезного знания. Поступки его учителя, сначала убийство ребенка, затем порча лодки, затем выровнял забор. Муса не мог терпеть и спрашивал, когда не должен был этого делать. Вы все прекрасно знаете эту историю. В итоге Аль-Хидр сказал ему: «Хаза фирокун байни ва байник. Са унаббиук. Бита'увили малям тастатэй алейхи сабра. Здесь я с тобой расстанусь, но я растолкую тебе то, к чему ты не проявил терпения». Муса не проявил должного терпения, поэтому вынужден был оставить Аль-Хидра. Также, из причин, которые препятствуют требование знания, более этого, даже в жизни сам себе человек из-за этого создает множество проблем. Это когда человек взваливает себе на плечи то, что по сути он еще не в состоянии потянуть. В частности, мы говорим о знании. И часто бывает, что на начальном пути кто-то себе взваливает на плечи то, что он не в состоянии потянуть. Как, например, студент какой-нибудь. Сначала у него такая решимость сильная, он чувствует, что гору может с места сдвинуть, и начинает. Давай 40 хадисов аналами учить, он говорит, не буду. Сразу с больших вещей начну, как Кутубу Сунна, например. То, что было собрано имам Аль-Бухари, Муслим Аль-Тирмизи, Абу Даудом, Насаи ибн Маджа. Или, скажем, не буду учить Булугуль Марам, там всего лишь 1500 хадисов, давай сразу лучше с Мунтака Аль-Ахбар, там 6000 хадисов и так далее. Нет, прежде всего этого есть вещи изначальные, полегче, которые многие могут потянуть, поэтому с них и нужно начинать. А то, что есть решимость сразу на большие вещи, то решимость вещь, брат, непостоянная. Иногда она может увеличиваться, иногда может уменьшаться. Поэтому не нужно взваливать человеку на себя то, что он не потянет в моменты слабости. Сюда же можно и отнести то, что некоторые чувствуют себе решимость, начинают входить в вещи, которые даже не под силу тем требующим знания, у которых за спиной хорошая база знаний. Есть вещи, они сложные, там много своих тонкостей. И заходить в эти вещи на начальном пути станет причиной того, что человек не выдержит и оставит знания. Также из причин постоянства – это разнообразие в процессе учебы, братья. Да, конечно, всем нам известно методики в требовании знаний, о необходимости уделить внимание каким-то определенным кратким книгам, которые необходимо заучивать и детально разбирать. Но это вещь тяжелая. А иногда душа, после, помимо заучивания каких-то текстов или правил, нуждается в разнообразии или в чем-то более-более легком. Поэтому необходимо, чтобы в процессе учебы требующий знаний занимался чем-то полегче. Прочитал что-нибудь для общего просвещения, что-нибудь из истории ученых или биографии, или, например, поискал что-нибудь в книгах, или написал что-нибудь, дав тем самым себе отдых от тяжелого знания. Написал не для того, чтобы издать, поймите меня правильно, так или нет. Затем нет, для того, чтобы для самого себя. Бывает и мысль хорошая, правильно? Или проверка своего знания, или целью научиться излагать свою мысль и тому подобное. С таким намерением писать. Минимум это подтолкнет тебя заглянуть в другие книги и просветиться. И иншаллах послужит для тебя отдыхом. Братья, этому необходимо уделить внимание. Это то, что предостерегает каждого из нас от того, чтобы оставить такое великое дело, как постижение неспосланного знания. Понятно, иншаллах? Пускай это будет такая краткая беседа, иншаллах, на пользу каждому из нас. Субханаллаху.